Аллилуйя, слава Господу! Мелькнула такая мысль, может быть, надо было сегодня проповедовать о трудностях, а то опять жара. Опять кто-то, наверное, испугался трудностей. Но ничего, по закону, даже в Германии, когда температура превышает 35 градусов, каждый может сказать: я не иду на работу, и шеф обязан отпустить. Да, есть такой закон. Но в Царстве Божьем прохладненько. Вы чувствуете, как здесь свежо? Но слава Богу, что Бог, Он меняет нас, меняет наши характеры. В каждом служении мы пытаемся что-то изменять. В первую очередь, я думаю, мы пытаемся изменять себя. И чтобы это приносило определенные какие-то плоды. Аминь. Кто пытается или пытался, или в чем-то увидел изменения в своем характере? Вот подними руку. Вот есть кто-то, кто не поднял руку? Подними руку, кто не поднял руку. То есть мы видим, что происходят какие-то результаты. Аминь. Это результаты Божьего Слова, это результаты работы Святого Духа. Он нас изменяет. И это прекрасно, когда мы желаем каких-то перемен в нашей жизни. Понимаете? Помните, когда-то был такой певец Виктор Цой? Он пел песню «Мы хотим перемен». Для молодежи. Молодежь там сильно под эту песню там возбужденно так просто ревновала. «Перемен, мы хотим перемен, дайте нам перемены». Ну, это была молодежь. Но мы, как дети Божьи, тоже хотим перемен. И мы должны их хотеть и ликовать при том, что у нас есть возможность изменяться. Вы понимаете это? Однажды Иисус говорил одну притчу в Евангелии от Иоанна. Мы не будем сейчас открывать. Он рассказывал о виноградной лозе. Вы читали всю эту притчу. Дома почитайте, это 15 глава с 1 стиха. Вы дома почитайте эту притчу и просто поразмышляйте над ней, как Иисус, Он просто рассказывает, что виноградная лоза, она приносит ветви, и Он ухаживает за каждой веточкой, Он ее обрезает, Он что-то из нее делает. И когда Он что-то делает, потом Он подчеркивает и говорит, что но ветвь, которая не приносит плода, она отрезается. То есть, понимаете смысл, что Иисус, Он работает над каждой веточкой, и потом говорит, но ветвь, которая не приносит плода, отрезается и выбрасывается в огонь. Я хочу, чтобы мы увидели в этом смысл, что Бог, Он силен изменить каждую веточку. Да, как прообраз, мы как прообраз веточки. И Он силен изменить каждую. Но тем не менее, Писание говорит, что та, которая не приносит плод, то есть которая не изменяется, она отрезается. Не по той причине, что Иисус или Бог, Он слаб, или Дух Святой слаб и не может изменить. Нет. А потому, по той причине, что мы закрыты от изменений и от перемен. Что мы, утвердившись в чем-то, не хотим никаких изменений в нашей жизни, в нашем характере. Я вспоминаю, как один брат, когда мы говорили о евангелизации, что надо выходить, надо людей звать, он говорил: «Зачем? Нам так хорошо, ну нам достаточно, не надо много людей». Нам так хорошо тут, вот дружная семья, зачем нам, сейчас придет новый человек, это проблемы там, понимаете? Это не очень хорошая веточка. Ну, я ему разъяснил, конечно, что и как, и для чего мы предназначены, он понял, не проблема, он понял, все нормально. Но дело в том, что иногда в нашей жизни мы не хотим менять себя, менять что-то, изменять что-то в нашей жизни и вокруг нас. Нас устраивает та позиция, которую мы достигли, или которая нам нравится, или которую мы, на наш человеческий взгляд, считаем, что она такой должна быть. Но нет, дорогие мои. Бог хочет, чтобы мы изменялись. Вы согласны со мной? Чтобы мы преображались. И кто уже скажет, что я уже достиг, я всегда вспоминаю это, как то, что говорил апостол Павел. Да, он говорит, я себя не считаю достигшим. Но если кто-то из нас считает себя уже достигшим, слава Господу. Как говорится, скатертью дорога в небеса. Можешь уже идти, свободен. Ну, я имею в виду в небеса идти. Да? Поэтому проповедь моя сегодня называется «Изменения, ведущие к благословениям». Иногда мы соглашаемся с тем, чтобы измениться, но при этом мы все-таки хотим, чтобы в наших жизнях остался некоторый фактор старого, так сказать, устройства. Мы создаем внешние показательные, такие внешние, так сказать, показательные выступления изменения себя. А сущность и внутренность твоя, она остается прежней. И очень вот такой, как индикатор, вот Божье благословение, когда человек получает и живет в Божьих благословениях, имеет их, то видно, что его сердце открыто, что он не замкнут в себе. Это не внешний показатель. Понимаете? То есть благословение функционирует в его жизни. И есть люди, у которых в жизни благословение не функционирует, но они ведут себя, ведут внешне хороший христианский образ жизни. Понимаете? И вот проповедь моя сегодня именно о том, что изменения, ведущие к благословениям. Понимаете, у Бога есть своя вот, ну, такая образно сокровищница, кладовочка такая с благословениями. И чтобы прийти в эти благословения, тебе нужно прийти и показать себя. То есть Бог смотрит, а, кто такой? А, ну, заходи, или же открывает и выдает тебе благословение. Но когда ты неизмененный, или внешне только лишь измененный, ты приходишь к Богу за благословениями, Он говорит, не пришло еще время, надо еще поменяться тебе, надо измениться, надо что-то, надо как-то поработать над своим характером. То есть тебе нужны изменения. Скажи своему ближнему, тебе нужны изменения. Двум скажи, двум и трем. Изменения, которые ведут к благословениям. Поймите, не просто изменения. Не просто изменения. Бог, я всегда говорил, говорю и буду говорить, что Бог желает нам всех благ. Бог желает, чтобы мы были счастливы. Бог желает нам всего наилучшего. Весь свой шалом. Он желает, чтобы был в жизни каждого, в сердце каждого, в семье каждого. Он этого желает. Мало того, что Он желает, Он это делает. Если нету в твоей жизни чего-то недостает, не в нем проблема. Он заботится о каждой ветви, подрезает, обрабатывает, ухаживает. И потом говорит, но если не приносишь плода, тогда извини. Я не скрыл от тебя благословения мои, а ты не изменился, чтобы получить их. Мы сегодня будем об этом говорить. Не будем вставать, мы будем сейчас много читать. Поэтому оставайтесь на местах. И мы будем читать из 4 книги Царств, 17 глава, с 22 по 28 стих. Итак, 4 книга Царств, 17, 22, 28. Был такой некий царь, который в свое время он был хороший, так сказать, советник у Соломона, он был помощник Иеровоам. Пришло время, он воцарился на троне и стал царем Израиля. Но к этому времени он уже начал поклоняться другим богам, он сотворил золотых тельцов. В общем, это был уже, как говорится, не Божье дитё, не Божий царь. И вот мы читаем с 22 стиха. «И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иеровоама, какие он делал, не отставали от них». То есть, я хочу, чтобы вы увидели, я сразу буду рассказывать вам, да? То есть, все сыны Израилевы, они не отставали от тех грехов, которые делал Иеровоам. Это как прообраз нас с вами, что мы как бы дети Израиля, мы дети Божьи, и мы очень часто не отстаем от того, что происходит в этом мире. от того, что делается в этом мире. Мы не отстаем от этого, мы преуспеваем. И даже иногда, я не постыжусь это сказать, иногда верующие люди даже обгоняют тех, кто преуспевает в этом мире. Возьмите это на заметку, пожалуйста. И вот Израиль, он не отставал от тех грехов, которые делал этот царь. «Доколе Господь не отверг Израиля от лица своего». Вот к чему довело все это. «Как говорил через всех рабов своих пророков, и переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня». И перевел царь ассирийский людей из Вавилона, из Куты, из Авы, из Эмафа, из Сепаравима и поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых. То есть я хочу, чтобы вы увидели в этом прообраз, что дети Божьи, которые поклонялись Богу, они были отвергнуты Богом Израиля, потому что они не отставали от грехов мира. И тогда Бог призывает других людей и привозит в Царство Божье на святую землю. Приводит со всех народов. Понимаете смысл? Бог сказал в пророчестве своем, что «отвергну народ свой до времени и призову язычников, чтобы народ мой возревновал». И вот мы видим эту ситуацию, которая сегодня происходит в сегодняшней церкви. У нас церковь и наша, любая церковь в этом мире, она многонациональная церковь. Люди разных национальностей, разного цвета кожи. Все это, но во Христе они все едины. Понимаете? Они собраны со всех народов. Но перед этим, чтобы мы были все в единстве, мы дойдем до этого, мы читаем дальше. В городах самарийских вместо сынов Израилевых. И они овладели Самарией и стали жить в городах ее, то есть на земле Божьей. И как в начале жительства своего там, они не чтили Господа, но Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их. То Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их. Понимаете, когда люди собираются в Царство Божие, на святую землю, Святая земля. И я хочу, чтобы мы тут же видели эту параллель с церковью. Что когда люди приходят в церковь и не чтят Бога, то ничего такого нету в том, как это выразится, что у верующих людей есть болезни, проблемы с финансами, проблемы в отношениях, проблемы с внешним миром. Еще какие-то проблемы и так далее, и так далее. Это как прообраз тех львов, которые Господь посылал на тех людей. Понимаете, демонические силы атакуют нас, потому что мы, находясь в Царстве Божьем, не чтим Бога. Или если чтим, то чтим Его поверхностно. Создаем вид, что мы почитаем Его. И они жили на этой земле. В начале своего жительства. Там они не чтили Господа, но то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их. И донесли царю ассирийскому и сказали, народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли. И зато он посылает на них львов. И вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли. Это конкретный ответ сегодня нам. Почему верующие люди имеют такие вот иногда проблемы, болезни и так далее, и так далее? Этот вопрос, я уверен, что каждый из нас слышал этот вопрос в мире. Вот вы верующие, а почему у вас? А почему вы болеете? А почему вы умираете? А почему вы там еще? Понимаете? 27 стих. «И повелел царь ассирийский и сказал, отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда. Пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли». Он посылает Иисуса Христа. Иисус Христос приходит в свою церковь, утверждает свою церковь. и начинает нас учить жить правильно на территории Божьей. Ты пришел в территорию Божью, ты пришел в церковь, ты пришел в Его царствие, то будь любезен, живи по законам Его царствия. Делай то, что угодно Ему, потому что это Его территория, это Его земля. Двадцать стих. «И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Вифиле, и учил их, как чтить Господа». Понимаете, как происходило и как происходит сегодня? Практически все то же самое. Но Иисус открылся нам и поставил Себя во главе церкви, потому что Он есть глава церкви. Он есть все во всем. И Он, приглашая нас, призывая нас, давая нам свой призыв, Он начинает нас учить правильно жить. Потому что, когда ты приходишь в церковь, ты приходишь со своими болезнями, со своими проблемами, ты приходишь со своими непрощениями, обидами, сквернословием, алкоголем, с наркотиками. Я вспоминаю, когда мы были еще в церкви на Украине, каждый раз призывались большая церковь, и призывался люди, был призыв на покаяние, призывались люди, и прямо на сцене выбрасывались шприцы, сигареты. Прямо на сцене, просто с карманов они выбрасывали это. То есть ты приходишь в Царство Божие со всем этим, со всей этой, я бы сказал, гадостью. Это не просто мусор, это гадость, убивающая человеческую жизнь. И ты приходишь с этим к Богу. И в церкви есть пастырь, в церкви есть лидеры, в церкви есть братья, сестры, которые священники Богу Всевышнему, которых нас научил Иисус. Для чего? Для того, чтобы мы учили, как чтить Господа. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 12 по 22 стих. Павел говорит церкви, он говорит, вы были в то время без Христа, вы были отчуждены от общества израильского. То есть церковь, от церкви неверующие люди, они отчуждены, потому что вы сами знаете прекрасно, что мы для этого мира как сор, мы для них как секта, как штунды и прочее, прочее, что о нас говорят. Знаете это, да? Поэтому мы в свое время тоже были отчуждены от церкви и тоже говорили так же самое. И вот он дальше говорит. «Чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Кто был таким? Все были такими, слава Богу. Я тоже такой был. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки посредством крови Иисуса Христа. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграды. То есть занавесь разрушена, преграда разрушена. Через Его кровь ты можешь приходить к Отцу сегодня и стать одним вместе со Христом. 15 стих. «Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». То есть Иисус, Он упразднил вражду между человеком и Богом, Своей плотью, тем, что Он пришел, отдал Свою жизнь, дал Себя распять, пролил Свою кровь. Вражда была закончена, потому что Он примирил грешный народ. И Он заменил, написано «упразднил», но я хочу, чтобы вы знали, что Он не просто заменил закон Своим учением, Он не отменил закон. И не упразднил ни одной буквы закона. Закон не потерял силу ни в одной букве своей. Нет, закон свят, закон праведен. Но что сделал Иисус? Он принес свое учение и показал, что в его учении есть еще большая сила. Тот закон силен, свят. Но в учении Христа есть еще более не для того, чтобы унизить закон, а для того, чтобы открыть закон. И через учение Христа мы становимся во Христе исполнителями закона. То есть в этом сила учения Христа. Его сила над силой закона. Я еще раз говорю, закон не ослаб. Но появилось новое учение, которое усилило закон, чтобы закон через Христа осуществился в тебе, через тебя и тобою. Я хочу, чтобы вы это поняли. Существуют разные теории сегодня в церквях. Одни говорят, закон не соблюдайте, только у Иисуса Христа. Это неправильное толкование и понимание не в Духе Святом. Это человеческие учения. Но Иисус закон не отменил и не ослабел его. Он просто поставил свое учение так сильно, что, пребывая в учении Христовом, слушайте меня внимательно, я это еще не проповедь. Я еще начну проповедовать. Это только лишь вступление. Чтобы в учении Христа, когда мы учимся и становимся Его учениками и последователями, мы стали исполнителями закона. Поймите это. Это очень важно. Итак, мы видим, что он заменил, образно говоря, заменил закон и вражду плотью своей, и закон заменил учением своим, чтобы из них создать в себе самом одного нового человека и устрояя этот мир. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Понимаете, вот что происходит, какими мы стали? Я коротко возвращаюсь. Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Были. Теперь он говорит, итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. И 21 стих. На котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Аминь. Отец наш Небесный, я благодарю Тебя, что Ты хочешь сегодня показать в наших сердцах, в нашем разуме, показать Себя, свою милость и любовь и заботу для каждого из нас, чтобы в каждом сердце, в каждом разуме, в каждой жизни, в церкви, в семьях произошли изменения, Господь. Не просто изменения на время, но изменения, которые принесут Твои благословения. Благослови нас этим словом сегодня, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы наши сердца, они были приготовлены Тобою, Дух Святой, и чтобы слово, которое Ты даешь на сегодня, оно было посеяно в хорошую почту и принесло прекрасные плоды для Твоего Царства, для наших жизней, для наших будущих поколений. И мы благословляем Твое Святое Имя в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Сабаофа, которое в Поднебесье ополчается против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное, прекрасное Евангелие Иисуса Христа, чтобы здесь Слово Божье было живо и действенно. Благодарим Тебя, Господь. Благослови уста мои, как проповедующие, благослови уши слушающих, и Тебе, единому нашему Богу, Отцу, Сыну и Святому Богу, Святому Духу, во всем будет дана сегодня честь, слава и хвала. И мы молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа и во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе скажем «Аминь». Присаживайтесь. А мы уже присели, да? Итак, я хочу, чтобы мы сегодня ушли не такими, как пришли, но ушли измененными. Чтобы изменения, чтобы мы просто, как та молодежь кричала, мы хотим перемен, чтобы мы сегодня просто взывали к Богу. Господь, я желаю быть измененным. Господь, я хочу перемены в моей жизни. Я хочу перемены, чтобы были в моем характере. Потому что всегда надо начинать с себя. Поэтому изменения начнутся с тебя сегодня. Аминь. Скажи своему ближнему, изменения начнутся с тебя. И мы, как Божий народ, имеем право, и Бог сам этого хочет, чтобы мы имели благословение. Аминь. Поэтому Бог нас благословляет нас как свой народ. Он благословляет как церковь, Он благословляет Израиль, Он благословляет нас как свой народ. Свой народ. И об этом еще говорил наш прапрапрапрапрапрадедушка, наш брат Моисей. В книге Второзакония с 1 главы, 28 глава с 1 стиха. Один стих прочитаем. Вы все должны знать эту главу. И в первом стихе в этой книге написано: «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли». И дальше вы прочитаете дома. И дальше следует перечень благословений. «И будешь ты благословен, и будет все благословен, 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 благословен». 15 стихов благословений. «Если будешь слушать гласа Господа Бога». Если вы все это прочитаете и исполните, следующие главы вам уже читать не надо. Потому что там идут проклятия, если ты не будешь исполнять. Да? Почти 50 стихов проклятий. А? Да не ужас, исполняй 15 стихов, и никакого ужаса. Все, даже можешь туда не заглядывать. А? Ну вот дома почитай, будешь знать. Но нас Бог благословляет, как свой народ. Аминь. И Он говорит: если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Вы знаете, что такое Иордан? Иордан – это река смерти, река греха, это река, которая сегодня течет в Израиле, одна из самых грязных рек – Иордан. Там столько грязи, она сама по себе, но не потому, что сама вода грязная, а потому, что она стекает там с полей, с гор, там она течет, и она постоянно, она такого цвета, болотистого цвета, как болото. И вот прообраз этого Иордана – это мы с вами, мы проходим через эту смерть, реку грязи, и Бог говорит: когда ты пройдешь, будешь слушать гласа Господа. И тщательно исполнять все заповеди. Понимаешь, Иисус говорит, что вы уже мне родные, вы перешли из смерти в жизнь. То есть там, где мы были до Иордана, там, где мы были в грехах, где мы были в этой грязи, то Бог, нас переводя через эту смерть, Он дает уже нам жизнь вечную. И говорит: слушай Слово Мое, слушай, повинуйся и делай, что тебе будет сказано. Ничего сложного нету, просто исполняй. Просто исполняй. Послушание, полное смирение, и ты будешь настолько успешен, благословения не перестанут изливаться в твою жизнь. Тщательно исполняй все заповеди, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли и изольет на тебя множество благословений. Поэтому я хочу, чтобы мы понимали, что мы благословение имеем от Бога, и не просто так мы имеем, ну, по милости, само собой, по благодати, само собой, но есть еще момент, когда мы просто живем благословениями Божьими. Я не знаю, как вы, но в моей жизни я привык к этому. Я привык жить, чтобы быть благословенным. Если Бог меня не благословляет, что-то значит не так. Что-то не так. Поэтому, когда приходит какой-то момент, пускай там будет какая-то неприятность, какая-то временная, такая кратковременная, может, обида, там, повышение голоса или еще что-то на работе, в семье, просто в быту где-то, оно приходит. Я тут же переключаюсь, я тут же начинаю понимать: стоп, я не получу благословения, все, это ушло, возвращаюсь на волну Божью, все. И живу опять в благословениях. Я понимаю, что меня Бог выводит из каждой ситуации, из каждого тупика. Потому что я тоже человек, я могу и ошибиться, и у меня есть чувствования какие-то, у меня есть какие-то эмоции в этом мире. Я живу, как все. Понимаете? Но когда это происходит, я тут же ухожу оттуда. Я не хочу от этого дождя благословений выйти в эту сухую, грязную землю. И мы должны поступать это все так. Мы должны жить этих, в этих благословениях. И есть иногда люди верующие, которые, они постоянно живут в каких-то нервотрепках, в каких-то разборках, постоянно какая-то напряженка, на работе напряженка, пришел с работы, напряженка, уехал в лес, и там не дают отдохнуть, и там напряженка, там ты не туда пошел, там шумят, там запах не тот, там еще что-то. Постоянно у тебя, вот ты живешь в этом. Понимаете? А где, когда тебе дать благословение? Когда тебе дать мир в сердце, когда ты постоянно в негативе, ты постоянно, тебе даешь самую сладкую конфету, и ты в ней находишь горькое. Тебе даешь самый сладкий мед, и ты говоришь, нет, он кисловатый. И так далее. Во всем мы видим какие-то негативные вот эти вот вещи. А когда принимать благословение? Когда успокоить свои уста и когда успокоить свою душу, чтобы благословениями жить? Нет у нас времени, что ли? Нужны изменения. Тебе нужны изменения. Скажи еще раз это своему ближнему. Тебе нужны изменения. Итак, мы видим, какая реальность нашей сегодняшней жизни. Вроде бы все есть, и вроде бы все правильно, и вроде бы верующий, и вроде бы все хорошо, и вроде бы исполняю, и вроде бы как бы послушен, а воз и ныне там. А что-то не приходит, а что-то не срабатывает, а что-то, ну вот уже схватился за эти благословения, уже вроде бы держал их в руках, и они ушли. Я вспомнил, мне когда-то снился сон. Я еще был в школе, учился. Ну, кто постарше, он помнит, что 10 рублей был червонец, да, они были красные, как сейчас в Германии, даже похожи были, как 10 евро, 10 рублей были такие. И мне снился сон, как я нашел 10 рублей и пошел, и мама будет ругать, так я думаю, я и не дам все, а то скажет, украл. И я пошел в магазин поменять. И мне продавщица меняет, дает 2 червонца. Я беру эти 2 червонца и бегу в следующий магазин, ближайший. Меняю эти 2 червонца, она мне дает 4 червонца. И вы знаете, я сплю, но я уже начинаю соображать. И я, это сон, но я уже думаю, я ощущал их в руках во сне. И я думаю, как бы не упустить, они сейчас у меня в руках. Но я уже думаю, а они уже в руках у меня, я их чувствую. Но это еще сон. И я резко встаю. Нету. Нету. Исчезли. Я ощущал их. Плохо держал. Может быть. Я почему это вот сейчас понял? Это как раз к тому, что мы иногда вот так благословение Божье. Вроде бы ощущаем, уже вот схватил. И как только должно состояться в твоей жизни это, и ты раз, и не состоялось. Что-то не сработало, что-то не получилось, что-то сорвалось. Ну вот, да, вот рыбаками знакома такая ситуация. И вроде бы клюет, и вроде повело этот поплывок, уже все вроде бы. И вроде почувствовал, что зацепил, и только на суше он раз и уплыл. Дорогие мои, когда мы изменяем свой характер, когда мы изменяем себя, мы не упустим Божье благословение, поверьте мне. Я хочу, чтобы мы увидели вот во всем этом, что я говорил сейчас, это было мое вступление, чтобы мы увидели вот эту реальность нашей жизни, в какой мы сегодня пребываем и живем. Дьявол на сегодняшний день, он заинтересован в том, чтобы мы не изменялись. Он заинтересован в том, чтобы мы страдали и мучились. У него тогда появляется больше шансов, что мы начнем роптать на нашего Бога, на друг друга, на церковь, поносить это все, и тогда мы клюнули на его приманку. Я размышлял над этим, знаете, у меня было такое понимание, что смотрите, Бог неизменен. Его слово, Иисуса слово, функционирует уже 2000 лет. Одно и то же. 2000 лет функционирует и функционирует. Одно и то же 2000 лет. И вот за 2000 лет, что поменялось в мире греха? Какие были новые волны этого греха? извращения, сексуальные похоти извращения, наркомания, алкоголизм, массовые убийства, войны. Что только дьявол не придумывал на протяжении этих лет. Эти болезни раковые, СПИД, массовые поражающие болезни. Менялись реформы, деньги, деньги, миллионеры, миллиардеры, мультимиллионеры, порабощение, рабство, что только не было эпохами. А Слово Божье, 2000 лет, ничего нового. И твердо, без всяких изменений, стояло, стоит и будет стоять. Понимаете? И на сегодняшний день дьявол будет еще придумывать более что-то. Чем ближе к концу, тем он более озлобляется. Не знаю, какая волна, ислам или еще что-то, захлестнет сегодняшний мир, не знаю. Но он не успокаивается. И если мы твердо будем стоять на Слове Божьем, твердо исполнять заповеди Божьи, то врата ада не одолеют тебя. И благословение Божье, несмотря на все эти волны сатанинские, они не перестанут изливаться из Божьего сердца, из Божьей сокровищницы в твою жизнь, в твою семью, в твою церковь, на тебя лично, на твоих детей. Это реальность нашей жизни, дорогие мои. Давайте перейдем к практическим советам и познаниям. Для того, чтобы измениться, стать на путь изменения, который ведет тебя к благословениям, тебе нужно сегодня принять некоторые вещи, некоторые основания этого пути. О некоторых мы говорили уже в предыдущих проповедях. Но некоторые ты должен сегодня принять для себя и изменять себя, свой характер. Это не только лишь эти основания, но они, я знаю, что они более основные такие, да. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня прошлись по этим основаниям для нашего изменения, которое приведет нас к Божьим благословениям. Самое простое – это добросовестные отношения. Добросовестные отношения. Слово «добросовестный» – этим словом уже все сказано. Должна быть добрая совесть. Добросовестные отношения с Богом и друг с другом. Послание к римлянам, 13 глава, 5 стих. Четко и ясно. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Понимаете, иногда мы, как верующие люди, как народ Божий, мы иногда пытаемся повиноваться Богу только из-за страха. Мы знаем, что за это, за то или иное действие, за это мы получим какое-то, может быть, наказание, что может произойти какая-то проблема в нашей жизни. Мы боимся, и вроде бы не делаем, и вроде бы все правильно. И я не говорю, что это неправильно, это правильно. Но к этому еще идет один момент, что не только из страха, но и по совести. Потому что иногда верующие люди, они... Просто, ну, в мире, как говорят, подставил, да? Иногда верующие люди, они могут подставить кого-то, чтобы выгородить себя. В этом есть вот это двуличие, поверхностность христианина. Когда он может подставить кого-то. Я приводил об этом примеры, что в нашей церкви было множество людей, которые уходили из церкви. Но когда их спрашиваешь, почему ты ушел? Когда их пастыря, другие пастыря спрашивали, потом мы созванивались, решали эти вопросы. Никто не сказал, я ушел, потому что я был неверен десятине, потому что я поносил брата и сестру, потому что я там то-то, я виноват, я плохой, церковь хорошая. Никто так не скажет. Вот они там деньги обирают, у них там только деньги. Вот они давят, они только обо мне и проповедуют, а у них там нету любви, они постоянно... что-то пытаются сделать, они лезут в мою личную жизнь своими проповедями, своими этими, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому добросовестные отношения – это когда ты относишься к своим ближним по доброй совести, не из страха, а по доброй совести. Когда ты к церкви относишься по доброй совести, когда ты пришел в эту церковь, когда ты принял и сказал, я стал частью этой церкви, я стал частью этого служения. На меня надавили в проповеди, так это не в Слове Божьем проблема и не в пастыре проблема. Это во мне проблема, что я не желаю изменяться. Потому что все, что говорит Бог, все, что говорит пастырь, все, что говорит твой лидер, это для того, чтобы ты изменился и получил благословение. А не для того, чтобы тебя давить, унизить, иначе это не было бы церковь. Наши планы и наши цели, они благие, на благо каждому приходящему сюда. Иисус говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. То какое право имеет выгонять пастырь? Но если ты услышал слово и не хочешь изменить себя, а хочешь изменить весь мир, и слово Божье под свой грех или под свое непослушание, или под свою... Там стучат? Понимаете? Добросовестное отношение. И следующий момент, который нам необходим для изменения, которое приведет нас к благословениям, это справедливость. Это справедливость. Первое Иоанна, 1 послание Иоанна, 3 глава, с 10 по 12 стих. «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». То есть, если ты делаешь неправду и не любишь брата своего, четко и ясно, без всяких объяснений, я думаю, да? Не есть от Бога. Так узнаются дети Бога и дети дьявола. Пусть ты 20, пусть ты 40 лет ходишь в церковь и поешь ему и хвалишь, но слуга ты Бога или слуга дьявола? Иоанн говорит конкретно, категорично. «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны». Понимаете? Вот чем проявляется разница между детьми Бога и детьми дьявола. Кто поступает несправедливо, тот не от Бога. Поэтому справедливость – это тот момент, который должен быть в твоем характере, в твоем сердце, чтобы измененный ты мог получать Божье также благословение. Потому что сам Господь сказал, мы должны любить друг друга. Любить Бога, само собой, и любить друг друга. И мы не должны быть такими, как Каин. Он был порождением зла. Он был дитем не Бога. Мы смотрим духовно ситуацию. Он был дитем дьявола. Понимаете? Мы очень часто спорим, почему та жертва, почему жертва там трава, там растения были неугодны, а жертва... там животных было угодно Богу. Дело не в этом. Дело в том, что он жил жизнью зла и делал дела злые. И вот поэтому Бог не хотел его жертву. Даже пусть он принесет ему даже другие жертвы, животных или еще чего-то, одолжит у Авеля и принесет. Не в этом было дело. Но если дела злые, то и жертва, приносящая Богу, она содержит в себе, пропитана вот этим духом зла, духом неповиновения, каким-то нехорошим. И Бог, когда принимает эту жертву, он не смотрит, а у тебя трава, плоды, а у него лучше мясо. Я люблю мясо, наверное, Бог тоже. Нет, Бог на это не смотрит. Он посмотрел на эту жертву и увидел в этой жертве, с каким сердцем она отдавалась. Не сам факт жертвы, а сам факт, сам процесс отдавания Бог увидел. Потому что дела его были злые. Почему он убил брата своего? Потому что это зло было в его сердце. Понимаете? И поэтому Бог эту жертву не принял. Хотя оба приносили жертвы. Оба поклонялись одному и тому же Богу. То есть так в жизни происходит сегодняшней. Верующие люди, и он, и она, или он, и он, там, ну, неважно, друзья или кто, вместе ходят в одну церковь, вместе приносят жертвы, верны в десятинах. Одного Бог благословляет, второго нет. Почему? Потому что здесь в церкви одинаково, а вот за церковью живем по-разному. Понимаете? За церковью живем по-разному. Следующий момент, о котором мы уже говорили, это единство и братолюбие. Не так давно мы говорили о единстве. Я думаю, добавить уже практически ничего сейчас не добавишь о единстве. Потому что мы процветаем как церковь, мы процветаем как одно тело Христа. Не, я имею в виду не наша только лишь церковь, как церковь вселенская. Мы процветаем как тело Христово. Неважно, сколько человек сегодня в твоей церкви. Неважно, сколько человек в другой церкви. Неважно. Но мы все стоим в твердом слове. Мы все стоим на твердом основании, на слове Божьем. И как тело Христа мы обязаны утверждаться на учении, как было написано, как мы читали, на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. То есть, слово Божье. И вот это единство и братолюбие, оно дает нам вот это процветание духовное, я говорю о духовном процветании, что мы просто в радости стремимся к этим служениям. Какое бы оно ни было, это служение, но у нас приходит, вау, сегодня есть служение в церкви? Есть. Все, никакие дела. Но мы сегодня составляем себе список всех дел, и не дай Бог будет служение во время моих дел. Не дай Бог мне позвонит пастор или мой лидер, или брат, или сестра и скажут, пошли, ты идешь на служение? Понимаете? Как может такое происходить? Поэтому единство, я еще раз говорю, мы об этом говорили, и было все сказано, и все, что я могу добавить к единству, это еще раз напомнить вам молитву Иисуса Христа. В Иоанна 17 главе, в Евангелии от Иоанна 17 главе, 18-23 стих. Иисус молится Отцу и говорит, как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. То есть он молится о 12 учениках, говорит их в мир. Из-за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной. Но не о них же только молю, говорит Иисус. Не только о моих 12, которые остались и были мои близкие мои. Но и о верующих в меня по слову их. Вот ты и я, мы подходим под эту категорию. Мы не апостолы Христа еще с вами, слава Богу. Мы не апостолы Христа, но мы уверовали в апостолов и пророков, которые были утверждены и имели самого Иисуса краеугольным камнем. И вот мы подходим под эту категорию, и вот эта молитва Иисуса Христа, она сегодня действует как для апостолов того времени, так и для тебя и меня, и для наших будущих поколений, если Иисус не придет раньше. Она действует, и она жива, и сегодня она такая же. И не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. И дальше он говорит об единстве. Да будут все едино. Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им. То есть тут уже, он говорит, дал им. Это уже все верующие в Иисуса Христа. Это и апостолы, и ты, и я, и наши дети, и все поколения, которые были от апостолов. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне. Он одно и то же перемалывает вот это вот, чтобы разъяснить, чтобы дошло до каждого сердца, что он переживает более всего за единство. Он переживает и сегодня более всего, чтобы церковь была единой. Чтобы люди в церкви были едины, как Отец с Сыном, как Бог и Иисус. Так и мы были в них едино. Он повторяет и перемалывает это, чтобы мы поняли, что это единство. И славу, которую дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне. Да будут совершены воедино. И да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Понимаешь, как тебя любит Бог? Он тебя любит так же, как любит своего Сына Иисуса Христа. Если ты выходишь от единства, то любовь Божья, она просто тебя... Ты знаешь о ней, ты видишь ее, ты уже держишь ее в руках, а открываешь глаза, а ее нету. Благословения исчезли, рыбка сорвалась, и ты ничего не получил. Член церкви, верный десятине, служитель, может быть, даже, а не получил. Это единство и братолюбие. Вот о братолюбии апостол Павел пишет некоторые вещи, о которых мы также говорили недавно. Римлянам 13 глава с 8 по 10 стих. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя». Понимаешь, что такое братолюбие? Если ты любишь брата своего, ты не будешь грешить. Я уже не говорю, когда в семьях муж грешит или жена грешит. Гнать не очень чистой метелкой такого надо. Понимаете? Я серьезно говорю. Иначе мы просто не чтим Бога. Мы на святом месте. Священники Богу Всевышнему, где твоя нога становится, там святая земля, и ты оскверняешь место Божьей славы. Нельзя так делать. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Потому что если ты согрешаешь в своем доме, ты открыл конкретную дверь для сатаны. Ты открыл конкретную дверь, где благословение Божье, которое Он хочет тебе дать, ты просто говоришь, заходи и забирай. Я лучше получу удовольствие временное на этой земле, чем получу царство вечное на небесах. Это братолюбие. Потому что это увидят твои там, муж, там, например, или жена, или твои родители, или это увидят твои дети, и ты принес в дом зло. И не подозреваешь о том, что ты не любишь своих детей. Понимаете? Матери не подозревают даже того, что они не любят своих детей. Так, моя, и любим, и целуем, и все делаем, и все делаем, делаем. Но делая зло, поступая не братолюбиво, мы даже не подозреваем, как мы приносим в наших детей это зло. И как мы детей отвращаем от материнской любви и от Божьей любви. Это очень серьезно, дорогие мои. Задумайтесь над этим. В первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, с 9 по 12 стих. «О братолюбии же нет нужды писать, говорит Павел вам». Понимаете, он знает, что церковь, в послании к Фессалоникийцам церковь, он знает, что это прекрасная церковь, где там действительно братолюбие, где люди закрыли дверь для дьявола, конкретно в единстве пребывают, в молитве, в общении с Богом. Классно все. И он говорит, не... Нет нужды писать вам о братолюбии, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать. То есть более преуспевать – это оборот речи, он означает не то, чтобы ты больше, что тебе мало. Ты любишь брата своего, люби сильнее. Нет, не в этом. А в том, это оборот речи, чтобы ты не охладел в своих отношениях. Чтобы ты всегда противостоял вот этому ослабеванию и вот этой нелюбви к ближнему своему. Чтобы ты не позволил никакому искушению, никакому ненужному осуждению, чтобы ты не позволил дьяволу. Понимаете смысл преуспевать более? Умоляем же вас, братья, более преуспевать, не ослабевать. И 11 стих. И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Хорошо сказано. Молодец, Павел. Жму ему руку. Вот на небесах, мне так хочется на небесах встретить Павла, обнять его. Не представляете себе. И хочу стать возле Давида и попеть вместе с ним в один микрофон так. Эх! Дорогие мои, нужны изменения. Кто хочет там потанцевать с Давидом, пожать руку Павлу, Петру? Все хотим, да? Но надо меняться. Нужны изменения. Нам нужна добрая совесть, нам нужно принять справедливость, нам нужно принять единство и братолюбие. И еще один момент, который очень важен нам, это чтобы в каждом из нас была порядочность. Порядочность. Казалось бы, простое такое слово, порядочность. Но оно не совсем простое. Говоря о порядочности, я хочу, чтобы мы поняли смысл этой порядочности. Порядочность человеческая – это черта характера, быть порядочным человеком. Я не говорю сейчас о твоих духовных качествах, что ты порядочный, там, верующий, что ты читаешь Библию, молишься, на иных языках молишься, дары Святого Духа через тебя действуют. Я не говорю об этом сейчас. Я говорю о твоей нормальной, повседневной, жизненной порядочности. Порядочность включает в себя скромность, тактичность и этику. Порядочность, она заключает в себе скромность, чувство такта и этику. Смотрите, как написано в книге Левита, 19 глава, 16 стих. «Не ходи переносчиком в народе твоем и не выставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь». Понимаете, о чем говорит здесь Господь? О порядочности. О человеческой порядочности. Это не единственное местописание, на которое Бог заостряет внимание и говорит его. Но это обычная человеческая порядочность. Скромность, тактичность, этика, отношение к своему ближнему, не превозношение над ним, не уничижение его, не осуждение за его проступок. Понимаете меня? Во втором послании Фессалоникийцам, 3 глава, с 6 по 13 стих, апостол Павел пишет этой же церкви, который говорил, что нет нужды писать вам о братолюбии. Он также пишет во втором послании, он говорит: «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». Он не говорит о тех преданиях, о тех духовных дарах. Он не говорит о тех преданиях сейчас. Он говорит о порядочности, о своем поведении в обществе, о своем поведении и отношении друг к другу. И вот он говорит: «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас». Ни у кого не ели хлеба даром, не занимались трудом и работой, но занимались трудом и работой ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. И он говорит, ну не потому, что мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Он говорит о человеческой порядочности, не о духовных дарах, еще раз хочу, чтобы вы заметили, а он говорит о человеческой порядочности. Вы сами знаете, как должны подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас. Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Понимаете, Павел, он пишет письмо церкви, в которой он бывал неоднократно, и он приезжает туда, и ему говорят, Павел, давай, отдыхай, ты приехал с дороги, мы тебя накормим, вот тебе еда, крыша над головой. Он говорит, стоп, 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 ребята, я человек порядочный, я не воспитан быть, извините за выражение, халявщиком. Я воспитан так, что я, если хочу, если вы мне что-то даете, то я служу вам. Я служу вам, я что-то для вас буду делать. Мне не надо хлеб даром. Я принимаю от вас благословение, да и аминь. Но там, где я могу послужить, там, где я могу подать вам себя, отдать или научить чему-то, или рассказать о чем-то, или что-то сделать вместе с вами, я все это сделаю. Вы знаете, мы, ну, не то чтобы очень часто, но часто принимаем гостей, встречаемся с другими пасторами. Мы видели епископов в нашей жизни, встречались на встрече, на конференциях, встречались. Вы знаете, мы видели разных. Есть епископ, который несет свое имя, несет свое служение с задертым носом, пренебрежительно относится ко всем и даже не хочет разговаривать, к нему надо записываться, к нему надо там еще, в общем. И есть такие епископы, у которых мега-церкви, но они настолько скромны, они настолько открыты, настолько доступны, что просто с ними приятно поговорить. Вот эти скромные епископы, скромные служители, пусть это будет пастырь, пусть не будет епископ, это люди, которые, они будут отрабатывать, к нам приезжают, приезжают, я хоть что-то сделаю, да, я посуду помою, нет, мы сами помоем, нет, я помою, я не хочу кушать свой хлеб даром, вы мне дали ночлег, дали мне хоть что-то, да, я мусор вынесу. Они рвутся, как говорится, в бой, рвутся что-то делать, что-то помочь. И есть некоторые другие, которые приезжают, и ведут себя так, знаете, надменно. Ну, я ж тут приехал служить вам. Я это не ем, я то не ем. Это одноразовые служители. Ну, для нас мы так считаем. Что если он так приехал с таким надменностью, он больше к нам не приезжает. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам образец для подражания нам. Понимаете, Павел имел власть просто отдыхать, он был епископ, у него достаточно было духовной работы, проповедовать, готовить Слово Божие. Ну, есть что делать. Но он говорит о порядочности. Я не хочу есть хлеб жизни даром. Он поступает скромно. Он ни от кого ничего не требует. Могу насыщаться, могу быть голодным, могу быть в изобилии, могу быть в страданиях. Скромность человека, скромность. Понимаете, сегодня иногда мы слышим, как некоторые братья или сестры, чуть задержался обед, они скандал готовы устроить всем. Да, для них весь мир становится черным, мрачным. Ух, дайте мне только сейчас покой. Я тоже такой был, ничего удивительного. Но когда ты познаешь Бога, когда ты уже в Царстве Божьем, ну не поел, так не поел, будь порядочным уже в конце концов, когда ты в Царстве Божьем. Ладно, в мире мы были непорядочны, но когда ты уже в Царстве Божьем, прояви свою скромность, прояви свою тактичность, ну прикажи своему желудку заткнуться в конце концов. Этика, тактичность, это все порядочность. Иногда приходит человек, Вот представьте себе, да, ну не то, что иногда приходит, а вот вы представьте себе такую картину. К вам приходит человек и говорит: мне надо поговорить с тобой. Ты говоришь: ну заходи, пускаешь его в дом. И он заходит, не сняв обувь, идет на кухню, смотрит в холодильник. А ты к чаю, чаем будешь меня поить вот с этой колбаской? Да, вот пришел поговорить. Нормально. Ну, ты как порядочный человек, ты говоришь: да. Он идет дальше. А что у тебя в спальне? О, вы что, спите на такой большой кровати? Где этика? Где тактичность? Понимаете, люди приходят, ведут себя не по-христиански. Это перекрывает им благословение. Это просто вот эта черта характера, которую тебе надо сегодня изменить, чтобы быть скромным, тактичным, и правила этикета должны действовать в твоей жизни. Это просто нормальное воспитание. Нормальное воспитание. Сегодня Германия своих детей, не Германия, вообще мир, ну и Германия в том числе, своих детей практически не воспитывает. Дети сидят, они зависимы от телефонов, сидят, у них все. Позовешь ребенка, он смотрит на тебя и думает: где я? И ты смотришь на него, он как инопланетянин. Он только что прилетел с Марса. И ребенок: где я? Кажется, с Марса прилетел. Мама, что ты хотела что-то? Дети верующих. Ну, дети неверующие, они даже головы не поднимают. Те хоть иногда приходят в чувства. А дети мира, родители говорят им. И родители знаете, что делают? По законам Германии бить нельзя ребенка. Боже упаси. И дети, и родители говорят: а. И пошла и сделала мама или папа. И вот эти дети вырастают зомби. Инопланетяне. И потом воспитывают своих детей такими же. Деградация человеческой порядочности происходит сегодня. Вы понимаете меня? Мы не роботы. Мы не зомби. Понимаете, мы... Бог вложил в нас чувствование, любовь. Он нас во всем испытывает, во всем воспитывает, во всем учит нас. Он дал нам это учение, которое стало выше закона самого Бога. Не отменило, но стало выше, которое ты, приняв, становишься исполнителем закона, который не мог не исполнить никто. А ты и я сегодня во Христе, мы можем это исполнить. Потому что приняли учение самого Господа Иисуса Христа. И Он учит нас не только обладать дарами Святого Духа, там, или... Он учит нас элементарным правилам жизни. Меня не приняли здесь. Иисус отошел в сторону и плакал: Иерусалим, Иерусалим. Земля Бога. Место живого Бога, где не чтят Бога, где не почитают Бога. Народ ждал Спасителя, который придет и вот по правилам народным, да, возьмет булаву или меч и разнесет этих римлян, разнесет всех. Ох! А он был порядочный Бог. Тактичный, скромный. И соблюдал все правила этикета. И если пришел в дом отца и бесчинствуешь, то получи ремня за это. А дети: а я в Югендамт пойду. Знают законы. А вот закон о порядочности почему-то не знают. Десятый стих. Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Понимаете, принцип Божий. Кто не работает, тот ест. Учись, студент, пока я жив. Помните, да, в фильме? Это его там порядочность. Но закон Божий, вот кто не работает, тот не ест. Если ты не трудишься на благо, если ты, то тебе и не надо кушать. Иди себе, кушай что-то там. Но получать благословение ты не получишь их. Ты просто не имеешь на это права из-за того, что порядочности в твоем характере нет. Изменения не пришли в твою жизнь, в этой сфере, в этой части твоей жизни. Порядочность не произошла. Нету чувства такта, нету чувства скромности, тактичности нету. Мы сегодня позволяем себе опаздывать. Понимаешь, 10 человек приходят, ждут одного. Кто дал тебе право воровать время у десятерых? Кто дал тебе право унижать этих 10 и показывать себя над ними? Никто. Ни тактичности, ни порядочности нету, когда мы опаздываем. Знаете, у нас 12 часов служения, все, вперед. И мы не смотрим, кто опоздал, кто не опоздал. Мы знаем в других церквях, это как у нас было на молитвенном служении. Ждешь 30-40 минут. Нормальное, казалось бы, явление. Это ненормальное явление, когда мы опаздываем так. А в других церквях и воскресное служение. Начало там в 2, начинаем 2:30. Там. Ну, еще подойдут, может, кто-то. И Бог стоит и смотрит. Эй, а где порядочность ваша, церковь? Одиннадцатый стих. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно. Ничего не делают, а суетятся. Вы понимаете, да? Слов нету. Комментировать такое писание просто... Мы видели таких людей, которые во время, когда корзинка шла на пожертвование, они вставали и уходили. А зато потом, когда к чаепитию, они брали со стола шоколадки и в сумочку. Ну, я... Дорогие мои, мне не жалко этой шоколадки, но порядочность, какое-то уважение. Я не говорю духовное, нормальное воспитание, человеческое отношение. Человек, я приводил эти примеры, я уже не помню этих людей, я помню только эти примеры. Вставала во время служения, отматывала туалетную бумагу, и потом в сумочку приходила, как ни в чем не было, в туалет вышла. Я вот себе представляю себя на месте этого человека. Это надо сидеть, проповедуется Слово Божье, и ты сидишь и планируешь, так, вроде бы еще не рано, но и уже не поздно, как раз время, сейчас я пойду. Так, надо намотать сегодня побольше, а тут Евангелие, Евангелие. Любовь Божья изливается, о благословениях учат или еще о чем-то. А человек, туалетная бумага. И вот он встает. Какое слово Божие, оно ему надо. Все, что для счастья надо, это чтобы его церковь благословила туалетной бумагой. Небольшим таким моточком. Ну, слава Богу, что ей нужна бумага, значит, она кушает. У каждого свои радости в жизни. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Да, вот конкретно, да? Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. И в заключении апостол говорит нам, тем, которым нет нужды писать о братолюбии, мы научены любить друг друга, он говорит нам в 13 стихе, вы же, братья, не унывайте, делая добро. Скажи своему ближнему, не унывай, делая добро. А еще скажи, делай добро и не унывай. Аминь. Итак, мы видим порядочность, как казалось бы, обычный момент правильного воспитания. Но если мы сегодня не приобретем этот момент порядочности, то, извините, извините меня, изменения не пришли в вашу жизнь, и благословения не придут в вашу жизнь. Понимаете? Аминь. Итак, будем изменяться? Будем.